Слава Господу, братья и сестры. Сегодня хотел делиться словом, которое я так мог назвать «Выйти более оправданным». Я прочитаю из Евангелия от Луки эту притчу, откуда будет это высказывание Иисуса изучаться, и мы будем вникать в эти слова, рассуждать, находя для себя назидание и наставление. Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха. «Сказал также и к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился так, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». На самом деле, как и брат Руслан проповедовал, что Слово Господне – это глубина, это совершенство, это истина. Очень много разного Господь может говорить в одном каком-то своем предложении, мысли, главное, второстепенное, видимое или какое-то скрытое, какой-то смысл Он закладывает в свои слова. И Господь через откровение, через вникание, изучение, углубление в Слово Божие может эти истины, какие-то тайны приоткрывать для нас еще более глубже. И вот это главная причина того, что Иисус эту притчу сказал, были некоторые, которые были уверены в себе, Он говорит, как написано в 9 стихе, и думали о себе очень хорошо, считая себя праведниками, и других уничижали. Почему? Потому что видели других людей, знали их поступки и могли взвесить эти поступки и видели, что они поступают не так праведно, как они, и поэтому в глазах своих они унижали этих людей. И вот Иисус вот этой притче показывает, что всякий, кто себя возвышает, будет унижен, и если кто-то сам себя унижает, будет возвышен. Вот, но я, читая не так давно эту притчу, почему-то зацепился мой взгляд и остановился вот на этом 14 стихе в словах Иисуса. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот». В общем-то, из этого молитвенного собрания в храме вышло два оправданных человека. Так можно и из этого высказывания сказать. Но только различались они в том, что один был более оправдан, а другой был менее оправдан. Но хотелось прежде всего еще раз подчеркнуть и вернуться вообще к самому значению или самому смыслу молитвы, самому смыслу собрания. Вот это два молитвенника были в храме Божьем. Один молился, наверное, неслышно, потому что я обратил внимание на это слово «сам в себе». Очевидно, никто не слышал эту молитву, кроме Бога. Молитву второго, наверное, другие слышали, потому что он бил себя в грудь и говорил: «Будь милостив ко мне, Господи». Ну вот, зачем вообще приходим мы на собрание? Вообще, зачем нам молиться? Зачем нам нужен храм? И вспомнились слова апостола Павла в 3 главе 2 послания к Коринфянам, где он рассуждает на эту тему, о богослужении рассуждает. Зачем нужны были богослужения? И он там сравнивает два рода богослужения. Ветхозаветнее богослужение, основанное на Моисеевом законе, и новозаветнее служение, основанное на Христе. И вот он там говорит разные сравнения, но Два хочу сравнения сделать. И как он выделяет преимущественно новозаветнее служение, которое проповедовал Павел, апостолы, и которые мы с вами сегодня проводим. Дай Бог, ни в коем случае не хотелось бы, чтобы у нас сегодня здесь происходило служение по ветхому закону, Моисеево служение. Может быть, оно не происходит в форме внешней, так, как оно происходило у Моисея, но оно может происходить по духу, или внутри, или в своем содержании, так, как оно происходило у Моисея. И Павел говорит два таких высказывания, очень сильные, очень резкие, так можно сказать. Он говорит о служении Ветхого Завета, что оно было славно. Но по сравнению с новозаветным служением, оно бесславно. Дальше новозаветное служение он называет служение Духа. Ветхозаветнее называет служение буквы. И дальше он еще говорит, что ветхозаветнее служение – это служение осуждения. Новозаветнее служение – это служение оправдания. И вот эти последние характеристики, тоже пал мой взгляд на вот эти два сравнения. Смысл ветхозаветнего служения – это было осудить человека. В каком смысле осудить? Показать его грех, показать, что он грешник, и что ему нужно искать выхода из этого состояния. Новозаветнее служение – названо служением оправдания, показывающим человеку, что грешник, приходя в новозаветное служение, может быть оправдан. И вот задумываясь об этом состоянии, вот об этой характеристике нашего богослужения, нашего собрания, я соглашаюсь с этим. И внутри, в своем сердце, и я думаю, что все вы тоже со мной согласитесь, что когда мы идем на собрание, идем на молитву, в храм Божий, помолиться, понимаем мы это или не понимаем, осознаем разумом или не осознаем, но внутри, интуитивно, в сердце, у всех у нас есть эта цель быть оправданными, получить оправдание. Получить оправдание. Ну, что значит быть оправданным? Что значит получить оправдание? Человек, который оправдан, его совесть спокойна, свободна, у него нет чувства вины, у него есть внутреннее состояние мира, покоя, тишина там, спокойствие, гармония. До этого не было так. Но когда он побыл в храме, и когда он помолился, и когда он поприсутствовал на служении Нового Завета, он получил оправдание. И возвращается с этого служения оправданным. И на самом деле это так. Если на самом деле мы побыли, мы участвовали в духе, побыли на новозаветном служении, после него мы возвращаемся в дом свой оправданными. Что это означает? В нашем сердце мир. Чувство вины снято, там покой, там радость. Вот так вот, как подобно, если вы, мало кто из вас, может быть, был в заключении, был осужден, но вот что-то подобное, когда человек, совершивший преступление и прошедший через месяцы следствия, допросы, взвешивание, проверки, свидетельство, и вот заканчивается суд, и судья объявляет, что ты оправдан. Может быть, скрыто было это преступление, может быть, в процессе следствия это человек, ну или следователь, или судья, или во время суда, человек этот, видели, что он искренне раскаялся в этом деле своем, он внутри исправился, он больше не будет так поступать, но при любом состоянии даже человек уходит оттуда свободным, с облегченным, спокойным сердцем. Я на свободе, жизнь продолжается, я оправдан. Это чувство очень драгоценное, дорогие, очень важное чувство быть оправданным. И как тяжело быть неоправданным, быть осужденным. Ты такой, ты плохой, ты никуда не годишься, ты никому не нужен, ты погиб, ты достоин вот осуждения, ты достоин наказания. И вот под этим давлением люди жили и томились. Но Христос пришел и принес служение оправдания. Давайте навсегда запомним, дорогие, что мы не делаем. Если мы делаем в Духе Христа, оно будет носить этот печаток служения оправдания. И тогда на фоне этого служения будет действовать Дух Святой. Потому что Дух Святой, Он несет Евангелие. Евангелие и служение оправдания. Итак, вот это самое главное. Может быть, в процессе собрания Дух Святой нас обличал. Где-то Господь нас судил, где-то Господь нас наказывал. Но придя ко Христу, может быть, еще страдает каких-то бичей, которые Бог допустил нам за наше беззаконие. Мы несем эту боль состоянием оправдания. Даже страдая, даже болея, даже неся наказание, мы внутри имеем в себе оправдание. Я прощен, я спасен, я омыт, я принят, я истинный сын у Отца Небесного. Если Он даже меня наказывает, Он проявляет этим свое отцовство, но я не отвергнут, я принят им, я оправдан им, я любим им. И вот это того, чего нету в этом мире, и того, чего нету в мертвых собраниях, где нету Духа Святого. Там, где есть Дух Святой, там происходит вот этот процесс оправдания грешника. Аллилуйя. Итак, но сегодня я хотел говорить именно об этом и сделать акцент на вот этом сравнении нашего Господа Иисуса. Он говорил, что два ушли оправданным, но один ушел более оправдан, чем другой. Я так понимаю вот этот стих, 14 стих. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот». И, конечно, мы все с вами, как люди, стремящиеся к совершенству, конечно, мы всегда должны смотреть на самое высокое, на самое ценное, именно вот на это. Кто из вас хотел бы быть менее оправданным? Конечно, никто, наверное. Хотя, наверное, очень многие из нас именно это и переживают. Мы получаем что-то, но не в той полноте, не то, что Господь хотел нам дать. Но будем стремиться, будем учиться и смотреть на то, что же мешает нам. И вот анализируя эти две молитвы этих двух людей, мы можем многое понять из того, что мешает нам пережить больше благодати, больше славы Божьей. Потому что служение оправдания – это славное служение, и это служение Духа, а не буквы, и это служение в присутствии Духа Святого. И поверьте, дорогие, что чем больше это присутствие Духа Святого, тем больше человек получает не осуждение, а оправдание. И вот, возвращаясь к этой притче, давайте проанализируем слова вот этих людей, пример которых Иисус привел нам сегодня, пытаясь понять, что может мешать нам получить от Господа больше благодати, больше оправдания, больше мира, больше покоя. Или, может быть, даже это может поставить такую преграду, что мы можем уйти из храма Божия вообще неоправданными, а может быть, осужденными. И еще с большим чувством вины, чем до собрания. Еще с большим чувством беспокойства и отсутствия мира, чем было это до собрания. И вот, читая 11 стих и слушая вот эту молитву, которую он говорил сам себе, это, я так понимаю эти слова, что он говорил мысленно, может быть, тихонько, так, чтобы никто не слышал, Но Бог это слышал, и достаточно было для Него этого. И вот в этой молитве есть очень много привлекательного, и правильного, и хорошего. И поэтому я не хочу упустить этого тоже. Фактически, фарисеи в нашем уже привычном таком мышлении – это абсолютно негативный герой. Если бы сказали, ну, брат, будь похож на фарисея, то, наверное, бы все мы сказали, что не-не-не, в каком случае, и ни в чем не хочу быть похожим. Но Писание так не говорит. И сам Иисус и неоднократно об этом говорил, и говорил, что они говорят, слушайте, по их делам не поступайте. И вот я хотел бы и в этой молитве, и вот в характере этого фарисея. Я думаю, что это был, ну, наверное, самый лучший фарисей. Савл тоже был фарисеем, наставленный в законе отцов и беспорочный, и ревностный последователь этого учения. И он как бы не стыдится этим. Он называет, что я фарисей из фарисеев. Поэтому я думаю, что и в этом образе этого молитвенника есть много для нас и назидательного. Мы не хотим это пропустить. И вот что говорит этот человек. Боже, ну, прежде всего похвально то, что он любит молиться. И здесь не упоминается молитва на перекрестках, а здесь говорится хорошая молитва. Может быть, это была самая лучшая молитва этого человека. Это было в храме, и это было про себя. И уже это похвально, что человек, фарисей, пришел помолиться. И вот он в молитве очень тоже правильно начинает свою молитву. Он обращается к Богу и говорит: «Боже!» И смотрите, что он говорит дальше. «Я благодарю Тебя! Я благодарю Тебя!» И мы тоже так учим. Я считаю, очень правильно, когда мы начинаем свою молитву и обращаемся, мы обращаемся к Богу. И не обязательно, чтобы нас кто-то слышал, мы можем это говорить про себя. И прежде всего благодарим Бога. Боже, благодарю Тебя. За словами «благодарю» означает то, что последующие слова приписываются или... Последующие слова или высказывания приписываются как благодарность Богу, что это Бог произвел. И вот посмотрите, что, за что он благодарит Бога. «Я не грабитель, я не обидчик, я не прелюбодей, я пощусь два раза в неделю, я отдаю десятину из того, всего, что приобретаю». Почему, во-первых, хотелось бы отметить, почему Иисус из множества заповедей, постановлений и грехов, которые были в Израиле, взял вот эти вот несколько, три греха и три положительных проявления. Это грабительство, это обидчики, это прелюбодеи. Я думаю, что тоже в этом нет случайности. Иисус никогда ничего не говорит просто так. Даже если это на втором плане звучит, как вот мы говорим, что главная тема этой проповеди, главная тема этой притчи, чтобы показать, что если ты сам себя возвышаешь, ты будешь унижен, если ты сам себя унижаешь, будешь возвышен. Но и даже вот эти, почему Иисус это помянул? Потому что, наверное, это были самые распространенные вещи, самые пренебрегаемые, самые, может быть, сложные. И вот он перечисляет: «Благодарю Тебя, Господь, что я не грабитель». Он хорошо говорит? Правильно говорит? Конечно, правильно. А как в нашей жизни, дорогие? Конечно, вот это слово «грабитель» звучит очень так остро и резко. Мы представляем сразу себе человека в маске с кинжалом за углом, который ловит бедных старушек и забирает у них последнюю пенсию. И таких тоже людей хватает. Но мы знаем, что если взять, как мы служители Нового Завета, Духа, мы пытаемся проникнуть в духовные вещи. И мы знаем, что такое грабительство? Это когда человек хочет воспользоваться чем-то чужим, употребляя насилие. Мне нужно то, что у тебя. Мне нужно твое. Мне нужен ты. И для этого я, так как ты не хочешь это сделать добровольно, я употреблю какое-то насилие, какую-то угрозу, какое-то давление. Дорогие, мы можем проверить свою жизнь. И здесь не говори, можем мы не говорить о деньгах, которые грабят грабители в масках и с ножами, а много есть, может быть, в жизни наших жен, наших детей, наших родителей, которые нам нужно и которые нам не предоставляется. И для этого человек может употреблять насилие, крик, непослушание, угрозы, настойчивость, давление. Мы хотим воспользоваться чем-то у другого, употребляя для этого насилие, грабительство. Дальше говорится «обидчики». Фарисей говорил: «Я не обижаю никого». Я думаю, что если Иисус употребил этот, вот этот пример, я думаю, что на самом деле это был человек. Это был удивительный фарисей. Он мог так себе, о себе сказать, и это была правда. «Я не обижаю никого». Дорогие, а если мы посмотрим на уровень своей праведности, и давайте вот сравним сегодня вот этот, может быть, такой, может быть, не самый лучший, но довольно высокий уровень праведности человеческой. Когда-то Иисус сказал, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вот в этих пяти качествах Иисус нам так кратко, но предоставляет моральный облик фарисея, его праведность. Мы потом поговорим, как он этой праведностью пользовался и почему он ушел менее оправданным. Но сам факт, как жил человек, как поступал человек, он нигде не проявлял насилия, ни в чем, и никого не обижал. Не обидчик, дорогие. А как в нашей жизни? Мы дети Божьи, мы люди духовные. Вот этот эталон, как звучит для нас? Много ли плачут от нас люди, от наших слов, от наших поступков? Обижаются ли на нас? Обижаем ли мы? Дух Святой не раз упоминает, что в церкви много обид. И, конечно, как нам относиться к обидам? Что такое обида? Обида – это тогда, когда чей-то поступок, чье-то слово затронул твое эго, твое мнение, и тебе стало больно от этого, тебя унизили, тебя обидели. Конечно, ответственность наша в том, почему меня смогли обидеть, в том значении, что как я мог обидеться, как я мог позволить, и насколько в моей гордыне, моему высокому мнению о себе возрасти так, что когда его касаются или унижают, это меня обижает. Дорогие, мы хотим быть такими христианами, которые не обижаются. Их обидеть невозможно, так как Иисуса. Его крестный путь, его суд, его распятие, все, что говорили люди, какие оскорбительные слова, как плевали на него, как били, как издевались над ним. Любого из нас это бы уже первое же слово бы повергло бы в слезы и обиду на всю жизнь. Иисус не обиделся. Его это не обижало. Он хранил в себе это внутреннее сердечный покой, и он молился: «Господи, прости им». Это одна сторона человека обижаемого. Пусть даст нам Господь, дорогие, способности быть такими, как Иисус. Не обижаться. Но сегодня акцент пусть будет на это слово «я не обидчик». То есть нету людей. Вот и мы можем встать на кафедру, зайти сюда на сцену, поприветствовать друг друга. И можем ли мы сказать, что из этих всех людей нету ни одного человека, которого я обидел? Если есть, ты не можешь сказать даже как фарисей, ты обидчик. Поэтому надо извиняться, поэтому надо каяться, поэтому надо просить прощения. помогать этому человеку восстановиться, молиться за него и, конечно, прежде всего за себя. Следующее качество – прелюбодей. Он говорил, что я не прелюбодей. Вот, и мы знаем, как люди Нового Завета, что прелюбодеяние, о котором Иисус говорил, что оно довольно тоньше и намного глубже, чем прямое прелюбодеяние. Наши взгляды, наше внутреннее движение мыслей, мы можем быть в глазах Бога прелюбодеями. А фарисей говорит, что я не прелюбодей. Посмотрите, какая тоже высокая мораль этого человека. Я думаю, что это может быть для нас примером. Давайте научимся хотя бы в этом. И если бы Иисус нам сказал, что будь в этом похож на фарисея, я хотел бы согласиться с этим призывом. Это означает, что не быть насильником, грабителем, не быть обидчиком и не быть прелюбодеем. И точно так же давайте посмотрим на другие качества, которые говорится об этом фарисее. Он дальше говорит: «Пощусь два раза в неделю». Это следующая тема, дорогие. Это следующий вызов, который сегодня нам дает вот этот неплохой, один из лучших, наверное, фарисеев, молитвенников. «Пощусь два раза в неделю». Что мы можем сказать о своей жизни в посте и в молитве? Упражняемся ли мы в постах? Можем ли мы поститься день? Можем ли мы поститься два раза в неделю? Постимся ли мы тогда, когда церковь постится в четверг общим церковным постом? Постимся ли мы за детей наших, которые Бог нам дал? Постимся ли мы за служение наше, которое Бог нам вручил? За пути, за посланничество, какие-то ответственные дела, которые Бог нам поручил. Когда мы видим в Новом Завете любое серьезное дело, за что брались апостолы, написано, что возложив руки с постом, отпустили их. Пост – неотъемлемая часть христианина. Нету христианина без поста. Невозможно назвать нормальным христианином, духовным человеком, человеком, который не упражняется в посте и молитве. И этот, может быть, образец, уровень, который нам также этот молитвенник-фарисей показывает, он постился два раза в неделю. Если вы послушаете и побеседуете с людьми, которые уже, может быть, прошли свой век служения и умерли в Господе, и с честью донесли веру свою до конца, вы услышите не меньше отношение к посту, чем это было у фарисея. Следующее качество, которым также, я думаю, Иисус в своей притче показывает как хороший пример для нас, это Он говорит: «Даю десятину, даю десятую часть из всего, чего приобретаю». Это тоже, если бы Иисус сказал, что «будь похож на фарисея, отдавая десятую часть из всего, что приобретаешь». Постись два раза в неделю, не прелюбодействуй, не обижай никого, не грабь никого. Я думаю, что каждый из нас бы согласился бы: Господи, аминь, я хочу. Это человеческий, это тот образ, это тот уровень, о котором Иисус сказал, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Это, конечно, так не углубляясь, может быть так как бы грубо или резко это звучит, но я хочу вам показать слова Иисуса в образе этого человека, который ушел менее оправданным перед Господом. Итак, и относительно последнего вот этого примера, отдаю десятую часть из всего того, что приобретаю. Мы знаем, что в Ветхом Завете было всякого рода уровня пожертвования. Разные жертвы были. Жертва за грех была, и жертва мирная, и жертва благодарности была, и жертва всесожжения была. Вот были разные материальные участия, были сборы были на храм, каждый израильтянин должен отдавать какую-то часть. И все это было десятая десятина, десятая часть была в Израиле. За счет этого осуществлялось необходимое служение в Израиле. В самые времена отступничества Израиля были моменты, когда прекращалось пожертвование десятины в Израиле. Это служило к опустошению храма Божия. Левиты, которые священники, люди, которые за счет десятины жили и служили Господу, они разбегались, каждый на свое дело. Бросали храм, бросали свое оружие, бросали жертвенник и шли на свои поля, и шли на свои работы. Им надо было жить. Израиль не давал им возможности служить Господу, потому что пренебрегал десятиной. Дорогие, и поэтому, зная, что если не осуществляется это служение десятины, пророк Малахия не слишком строго сказал: «Вы обкрадываете меня», он сказал Израилю. «Чем мы обкрадываем тебя?» «Десятиной и приношением». Израиль прекратил это делать, и поэтому обкрадывался Господь. Как обкрадывался Господь? Неужели у Бога меньше стало там на небесах золота или на земле чего-то? Нет. Просто Израиль, а в нашем плане, если церковь, если мы с вами, дорогие, вот не подражаем, или, может быть, уровень нашей праведности не соответствует даже вот этому уровню праведности фарисея, церковь не может явить полную славу Божью. Она не может сделать того, она не может туда пойти, она не может то сделать, она не может то приобрести, потому что люди пренебрегают десятиной. И фарисей сегодня тоже для нас, дорогие, может быть примером. Он говорит: «Даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мы иногда бывает так решаем, что вот я приобретаю это, ну, я за свои десятины помогу там своей бабушке, я помогу своей сестре, я помогу там миссионеру, я помогу строительству, я внесу туда, я сделаю то и то. Мы совершаем, то есть мы распределяем нашу десятину. Но я хочу вам сказать, дорогие, что десятина – это церковная собственность. Это употребляется, распределяется она. Мы не можем, не имеем права употреблять десятину на то, на что нету согласия церкви. Мы можем употреблять пожертвования свои, добровольные приношения туда, куда Господь нам полагает на сердце. Помочь родственникам, купить что-то, покормить кого-то. Но поймите, дорогие, что десятина – это собственность Господа. Это Его, это не наше. Если мы получили через заработок, через пособие, через что-то благотворительность, какой-то доход в нашу жизнь, разного уровня, разного количества, десятая часть из этого не наша. И мы в это верим. И на этом стоит дело Божье, на этом стоит церковь. Она может являть большую или меньшую славу, чем если мы в этом верны или мы неверны. Итак, вот эти вот качества, которые мы можем поучиться и взять пример у этого человека. Но посмотрите, он ушел при всем вот этом высоком моральном качестве, праведности человеческой. Он ушел менее оправданным. И почему? И вот несколько мыслей хочу вам оставить в завершение, дорогие. Это первое. Посмотрите, как бы хотелось бы, чтобы звучала его молитва. Вот если бы вот так звучала его молитва, вы бы могли сказать на это «Аминь». Вот я прочитаю ее по-своему. «Боже, благодарю Тебя, что я не грабитель, не обидчик, не прелюбодей. Благодарю Тебя, что Ты даешь мне силы поститься 2 раза в неделю. Благодарю Тебя, что Ты помогаешь мне нести десятую часть из всего, что я приобретаю». Вы могли бы сказать «Аминь» на эту молитву? Я думаю, что я бы мог сказать, и вы могли бы сказать. Потому что это он, еще раз повторю, что если бы еще это он сказал громко, вот так, чтобы все слышали в храме, я думаю, тут все-таки бы это фарисейское лицемерие все-таки проявилось бы. И, может быть, трудно было сказать «Аминь». Но он это говорил сам себе. Он это говорил себе и Богу. «Благодарю Тебя! Ты освободил меня, и я уже не граблю, я не обижаю никого, я не прелюбодействую, я пощусь, я с Твоим благословением жертвую». мы можем сказать «Аминь». Но вот где вот та заковырка, которая обрезала у него и лишила его полного оправдания. Вот эти слова. «Боже мой, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие народы». Это уже первое. «Я не таков, как прочие». Значит, у него, он смотрит на прочих. Он сравнивает себя с прочими. Он видит себя, что он лучше, чем прочие. Я хочу даже нам сказать, дорогие, когда мы благодарим Бога, кто-то был наркоманом, кто-то был алкоголиком, кто-то был вором. Но мы благодарим Бога за то, что Он освободил нас, очистил нас, оправдал нас и сделал нас свободным от этого. А в отношении прочих у нас они не такие, как я, а у нас внутреннее сожаление такое, сострадание, Господи. А сколько много людей, которые погибают в этих наркотиках, в воровстве, в пьянстве. Господи, как им нужна милость Твоя. Помоги, спаси их, защити их и сохрани. Мы так молимся, и это Господу угодно. Но самое больное в том, что в этой молитве он еще добавил одно выражение. Не как прочие люди и не как этот мытарь. Оказывается, приходя в Дом Божий, он замечает, что там есть и мытарь. Как он определил мытаря? Он посмотрел на него. По внешности можно было, наверное, несложно определить мытаря и фарисея. Фарисеи носили одежды какие-то более длинные, на голове были у них выписки из закона. Мытарь, наверное, тоже как-то не отличались. И он посмотрел, о, мытарь. Первое, дорогие, мы приходим в Дом Божий, мы приходим и в правильном смысле слова мы там никого не видим. Кто там как молится, кто в каком состоянии, мы приходим к Иисусу. Мы взываем, мы обращаемся, мы Его слушаем, обращаемся к Нему. И беда вот этого хорошего фарисея была в том, что он замечал, что там есть и мытарь, оказывается. А если это мытарь, значит, он, конечно, может быть, он не грабитель, но тогда он обидчик точно. Если он не обидчик, значит, он прелюбодей. Ну, если не прелюбодей, значит, не постится. Ну, а если постится, значит, может быть, и десятину не всю дает. Все равно он не такой, как я. И в сердце своем уничижается человек, которого сердце мы не знаем. Мы не знаем. А Господь знает сердца, Он испытывает души. И поэтому, когда Он смотрел на этого хорошего молитвенника, который бы, если бы он в сердце своем вот отбросил вот это превозношение, суд, уничижение других людей, оценку других людей, сравнивание себя с другими людьми. Как мы часто говорим, Господь говорит, что не смотри на людей, смотри на Господа. Вот очень правильный совет. И на Него обращай внимание, на Ему подражай, себя сравнивай с Ним. Не других людей с собою, и не себя с другими, а с Иисусом. И вот в этом выиграл как раз вот этот человек, который, может быть, не мог похвалиться, на самом деле не мог похвалиться ни тем, что он не грабитель, не обидчик, не прелюбодей, и постами, и десятинами своими, наверное, не мог похвалиться. Но он не смотрел на фарисея. Он смотрел на Бога. Он не сравнивал себя с фарисеем. Он сравнивал себя с Богом. И в свете Божьего лица, каким бы ни был бы он, или как он на самом деле был, или каким он как был фарисей, в свете Божьего лица все люди могут увидеть себя грешниками. Если мы видим Бога, мы будем именно так находить себя перед Его присутствием в своих делах и по своей праведности. Господи, будь милостив ко мне, будь милостив ко мне. Итак, пусть Господь поможет нам, дорогие, в этом нашем рассуждении. На самом деле, Он ушел более оправданным, чем этот. И Иисус говорил, почему? Потому что не превозносился над другим, и почему не судил других, и потому что себя унизил. А Господь говорит, возвышающий сам себя, может быть, даже мысленно, может быть, даже в молитве, будет унижен, а унижающий себя будет возвышен. Что значит быть возвышенным? Это духовный рост. Господь будет взращивать такого человека. Господь будет освящать такого человека, очищать его, даже если он сегодня не может чем-то похвалиться, таким, чем видел себя фарисей. Но он в процессе роста. Господь возвышает его. Господь принимает его, благословляет его больше. И, как мы понимаем уже в новозаветнем терминологии, он ведет этого человека по пути освящения. И, может быть, сегодня он где-то срывается еще и кого-то обижает. Может быть, где-то он еще не хватает ему терпения и силы, и он где-то прелюбодействует. Может быть, где-то он еще не дисциплинирован в своей жизни и не умеет поститься. Может быть, где-то сегодня у него не хватает веры доверить Господу материальную свою жизнь, и он не верен в десятине, не участвует в пожертвованиях. Но он на пути освящения. Господь возвышает его, Господь дает ему благодать, Господь поддерживает его, и рано или поздно приведет к тому состоянию праведности Христовой. Конечно, в каком-то смысле мы никогда не сможем оправдаться своими делами, как и написано в Священном Писании, в послании к Галатам, 2 глава, 16 стих, и я закончу этим стихом это слово, Галатам 2, 16. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Аллилуйя! Пусть Господь поможет и вразумит, и даст нам эту способность воистину учиться, с одной стороны, доброму, и слушая их, исполнять, но по грехам их и по поступкам их не поступать, как Иисус говорил о фарисеях и о мытаре также, который уничижал себя и в смирении перед Богом бил себя в грудь и говорил: «Будь милостив ко мне, грешнику». Помолимся. Аллилуйя.